Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем законопроект, который, возможно, принципиально изменит систему среднего образования в России. Несмотря на то, что «Классный час» посвящен вопросам образования, пожалуй, ни в одной из передач не обошлось без упоминаний финансовой составляющей учебного процесса. Более того, спорят и о том, что такое обучение, услуга или воспитание. Если знание – это товар, то кто отвечает за качество? И вот в Государственной Думе в третьем чтении принят проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных, то есть муниципальных учреждений, который должен вступить в действие с июля 2012 года. Этот закон продолжает политику новой формы финансирования, конкретных заданий учредителя, а не просто содержания учреждений. Теперь школы смогут выбирать, переходить им на автономное существование, что, впрочем, они могли делать и раньше, или получать субсидию, выполняя государственные задания. В последнем случае увеличивается самостоятельность, но вместе с тем и ответственность. Однажды государственного задания могут и не дать. Эти и другие вопросы мы обсуждаем с директором Института развития образования Высшей школы экономики Ириной Абанкиной, депутатами Государственной Думы Российской Федерации Олегом Смолиным и Оксаной Дмитриевой, директорами московских школ Михаилом Макринским, Евгением Ямбургом, Любовью Духаниной, сотрудником Института управления образования Российской академии образования Андреем Курбатовым, уполномоченным по правам ребенка города Москвы Евгением Бунимовичем, президентом Всероссийского фонда образования Сергеем Комко. Но сначала послушаем региональные новости.
Министр внутренних дел и ректор Хакасского государственного университета подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения университет будет готовить кадры для министерства и подведомственных ему учреждений, заниматься повышением профессионального уровня специалистов. Также планируется организовать учебные, производственные и преддипломные практики студентов университета в министерстве. В 22 школах Свердловской области начинается эксперимент по проверке учащихся на наркотики. Тестировать будут на употребление наиболее популярных наркотиков – героина, марихуаны и амфетамина. Первоначально тестирование будет добровольным. Проверять школьников планируется с помощью тест-полоски, которая рассчитана на три типа наркотиков. Таким образом, будет отработана процедура проверки, которая с 1 сентября станет обязательной. В одной из школ Владивостока было решено устроить коллективный просмотр старшеклассниками нового фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние». По словам представителя мэрии города, никаких официальных указаний по поводу обязательного просмотра ленты не давалось. В Свердловской области студента приговорили к 8 месяцам условного срока за клевету на преподавателя вуза. В ноябре 2008 года на официальном сайте города Каменск-Уральский появилась информация о том, что преподаватель одного из вузов требовал со студента взятку за сдачу экзамена. Правоохранительные органы проверили информацию и пришли к выводу, что она не соответствует действительности.
Это были региональные новости, которые для «Классного часа» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем будущее российской школы. Напомню, что после первого чтения в Государственной Думе законопроекта о бюджетных организациях заместитель председателя Комитета по образованию Олег Смолин уже предупреждал об опасных последствиях его принятия. В третью последнюю редакцию были внесены некоторые поправки.
Законопроект содержит одну, на мой взгляд, очень хорошую идею. А именно, после того, как в 2005 году у бюджетных организаций отобрали экономическую свободу, их, грубо говоря, загнали в экономическую кутузку, повязали страшно всеми бюрократическими правилами по известному принципу Сергея Витте, что штаны может купить каждый, но надеть их можно только с разрешения министра внутренних дел. Теперь бюджетной сфере возвращают самостоятельность, но за это у нее отбирают финансовые гарантии. Даже комитеты, руководимые единороссами в Государственной Думе, в включая комитет по законодательству, признают, что фактически закон превращает некоммерческие организации в коммерческие, для которых главной целью будет не оказание так называемых социальных услуг, а зарабатывание денег. Но, между прочим, давно известно, это еще Макс Вебер объяснял, что нельзя путать принципы работы в бизнесе и в государственном секторе. Это абсолютно разные принципы. Мы сейчас даже не можем прогнозировать все последствия принятия этого закона, потому что жизнь всегда богаче любой юридической формулы, и люди будут искать все возможные средства для того, чтобы выжать деньги из потребителя. Ну, одна из версий, которая сейчас активно обсуждается, это сокращение, скажем, части бесплатных уроков в школе и замена их платными уроками. Ровно это 6 лет тому назад предлагал министр образования и науки Андрей Форсенко. Он предлагал 25% всех уроков в школе сделать платными. Теперь это можно будет сделать на абсолютно законном основании. Нам говорят, что законопроект приведет к улучшению качества так называемых социальных услуг. Поскольку вот сейчас, дескать, все получают деньги независимо от качества, а тогда будут получать только те, у которых хорошее качество. Но беда в том, что качество будут определять не родители, не студенты, не организации образовательного сообщества там, или медицинские гильдии какие-нибудь. Все это будет определять исключительно государственный чиновник.
Олег Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот эти государственные задания, их объем или обязательность, или периодичность, она как-то оговаривается в новом законопроекте? Что такое государственные
задания? В новом законопроекте есть одна позиция. Он утверждает, что объем государственных заданий не должен сокращаться по сравнению с действующим периодом. Но, во-первых, не везде есть государственные задания. Во-вторых, какими они будут к 2012 году, мы не знаем. В-третьих, сейчас уровень финансирования, например, в образовании составляет половину от минимальной потребности. Поэтому в лучшем случае, в самом лучшем, законопроект заморозит нынешнюю ситуацию, но, скорее всего, он ее ухудшит.
Вы считаете, почему решили это сделать? Действительно, родение о совершенствовании учреждений в лучшую сторону? Или это связано с ситуацией внутри страны, с кризисом?
Ответ предельно простой. Это прямо связано с кризисом. Больше того, в пояснительной записке к законопроекту написано, что он рассчитан на, как они считают, улучшение функционирования при тех же деньгах или при замедлении темпов роста. Нам публично говорили в Государственной Думе, что возможности наращивания бюджетного финансирования образования, медицины, науки, культуры исчерпаны, хотя на самом деле они в России значительно ниже, чем в социальных государствах Европы и гораздо ниже, чем были в Советском Союзе.
Рассказывал Олег Смолин. Список возможных негативных последствий реализации нового закона продолжит президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
Этот закон имеет несколько параметров, да? Первый, значит, он узаконивает все поборы в школе. Если раньше мы говорили, что вот сборы денег в школе считаются незаконными и должны каким-то образом контролироваться и правоохранителями, и руководителями, и родительскими комитетами, то теперь практически открыто широко дверь и сказано: собирайтесь кого хотите, сколько хотите, и при этом отчитываться вы ни перед кем не будете, потому что все доходы поступают к вам на счет. Второй момент. Фактически мы дали старт соревнованию между элитными школами, богатыми, и обычной провинциальной бюджетной школой. Причем соревнование это будет, конечно, не в пользу провинциальной школы, потому что все лучшие кадры перейдут в элитные школы, которые теперь имеют официальное право платить высокие зарплаты, собирать деньги с родителей официально высокого уровня. И фактически это будет означать, что в России произошло расслоение на две категории: категория элитных школ и категория обыкновенных бюджетных школ. Причем это значит, что фактически нарушена 43-я статья Конституции, которая предусматривает право и возможность получения полноценного общего среднего образования для любого гражданина Российской Федерации.
Но ведь существуют же стандарты, все равно вот этот минимальный заказ, он должен каким-то образом обеспечивать выполнение этих стандартов.
Ну, насколько это будет привязано напрямую к стандартам, пока не знает никто, потому что никто не понимает, как будет формироваться этот госзаказ. пока чиновники это держат в тайне, войдет ли в этот госзаказ полностью весь стандарт, или он будет сделан выборочно, то есть возьмут какие-то основные дисциплины и сделают второстепенные дисциплины, сейчас не знает никто. Но мы всегда предполагаем худшее. Я думаю, что даже в начальной школе в обязательный тот стандарт войдут русский язык, чтение, математика и физическая культура. За пределами этого обязательного стандарта окажутся такие предметы, как природоведение, изобразительное искусство, хоровое пение, трудовые навыки и так далее и тому подобное, иностранные языки. Прикидку сделали наши эксперты, посчитали, что примерно уже в начальной школе для того, чтобы пополнить вот этот вот недостающий, да, пул образовательных предметов и дать ребятам нормальное полноценное образование, родители вынуждены будут платить примерно 5-6 тысяч рублей в месяц.
Экономист, депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева также считает, что новый закон только ухудшит ситуацию, в частности, усилит коррупцию.
Эта мера плохая. Начнем с того, что теперь бюджетное учреждение только по названию бюджетное учреждение. На самом деле это коммерческое предприятие по своим правомочиям. Собственник, то бишь государство, уже не обязано полностью или частично финансировать это учреждение, то есть школу. Оно может его и вообще не финансировать, потому что субсидия нигде не сказано, что оно обязано ему давать. Мы все знаем, какие откаты берутся при госзаказе и распределении госзаказа. Но я не слышала, что брали откат при согласовании сметы. Это единственная, ну, наименее коррумпированная, коррупционная часть бюджета. Вот смета, бюджетное финансирование по смете, оно доходит до учреждений вот в полном объеме. Потому что эта система еще сохранилась с не то что с советских, а с царских времен. Потому что там более-менее нормативы. То есть если у вас есть штатная численность, допустим, учителей в школах, и объявлено о том, что вот идет индексация заработной платы бюджетников, вы считаете вот эту смету, вот столько-то у меня штатная численность, вот мне нужно, значит, увеличить на такую-то сумму фонд оплаты труда, вот его начисление, вот у меня расходы коммунальные, рост тарифов такой-то, мне нужно увеличение сметы на рост коммунальных расходов и так далее. То есть смета – это такая вещь инерционная. А теперь это все будет госзадание. А так, у вас школа что, на 600 учеников? Нет, 600 учеников мы вам, значит, не дадим, и у вас никогда не учились 600 учеников, вот вам плановое задание на 300. И в соответствии с госстандартом. Не могут учесть какие-то там инновационные методики, которые в школе, а могут не учесть.
Возможность перейти в автономный режим, она уже некоторое время как есть. Этим никто не воспользовался.
Этим практически никто не воспользовался, за исключением там, где это делали насильственно. Дело в том, что помимо того, что бюджетных учреждений не было к этому интереса, потому что они понимали, что это очень рискованная форма, а с другой стороны, это было достаточно сложно сделать. А здесь просто автоматом всех переводят.
С точки зрения экономиста, новый законопроект рассматривала Оксана Дмитриева. Демократическую составляющую проекта мы обсудим сразу после главных новостей образования.
Реформа бюджетных учреждений не сделает российское образование платным, заявил министр образования Российской Федерации Андрей Фурсенко. Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон о реформе сети государственных учреждений, согласно которому учебные заведения получили право заниматься деятельностью, приносящей доход, и свободно распоряжаться им. Из бюджета будут выделены средства на все обязательные предметы школьной программы, уточнил Фурсенко. В 2010-м на образование планируется выделить 4,4% ВВП. По итогам первой сессии ребята, получившие высокие баллы на ЕГЭ, оказались успешнее своих сокурсников, поступивших в вузы по итогам профильных олимпиад, сообщила глава службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова. Средний балл по итогам сессии примерно соответствует количеству баллов, набранных на ЕГЭ, при переводе 100-бальной системы в 5-бальную. Примерно 70% студентов, имеющих задолженности, поступили в вузы по результатам олимпиад. При этом студенты с подозрительно высоким баллом из южных республик чаще бывают отчислены. В Генштабе предложили отменить отсрочку для студентов младших курсов. По словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василия Смирнова, студент в случае призыва после первого или второго курса в армию на один год ничего не потеряет, так как подобная практика существует, когда студенты берут академический отпуск. Смирнов выступил также с предложением об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. Мобильные телефоны на экзамене приравняли к шпаргалкам. По словам главы службы по надзору в сфере образования Любови Глебовой, выпускник, у которого заметят телефон во время сдачи единого госэкзамена, будет удален из аудитории, а результаты его экзамена будут аннулированы. Организаторы, допустившие нарушения во время сдачи ЕГЭ, в частности использования мобильного телефона, будут привлечены к административной ответственности.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать риски, связанные с переводом школ в статус бюджетных учреждений нового типа. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института управления образования Российской академии образования Андрей Курбатов.
Это очередной, традиционный для нашей страны шаг наступления на демократию под видом демократизации. У нас ведь начался процесс демократизации со съезда работников просвещения в 1988 году, когда впервые был произнесен термин «государственное общественное управление образованием». И в закон РФ об образовании, статья 2, значит, в принципе, государственной образовательной политики, был внесен такой пункт: демократический государственно-общественный характер, управление образованием, автономность образовательных учреждений. Вот, к сожалению, этого не произошло. Когда стали поступать возмущения и вот вопросы, да, из народа о том, почему же столько лет не реализуется закон, стали приниматься попытки к изменению этого закона и, в общем-то, к централизации управления, при этом, как всегда, в направлении абсолютной власти, то есть повышение прав центральных органов без увеличения их ответственности. То есть у них есть полнота прав, а ответственности никакой. Там везде, где были права предусмотрены, органов власти даже, да, органов самоуправления, органов власти субъекта федерации, так сказать, федеральных органов власти, все они заменены словами высших органов власти. А там, где местное самоуправление, там администрации.
Я все время себя ловлю на том, что я не понимаю, что происходит, потому что вот приняты стандарты начальной школы, а других пока нет, но по этим можно судить, что, в принципе, уровень, который предполагается в будущей школе, он достаточно высок. При этом вот эта вот ситуация с финансированием, которая неизвестно, как будет осуществляться.
Это коррупционно образующая методика управления образованием. Давайте посмотрим, как изменился бюджет образования по официальным данным. Значит, в 2002 году приводились такие цифры: 35-65 миллиардов рублей в год. Сейчас 2 триллиона. Вы понимаете, я когда прошу кого-то сказать, скажите, пожалуйста, вот поделите 2 триллиона на 35 или на 65 миллиардов. Во сколько раз увеличился бюджет? Это астрономия. Никто даже сказать не может, во сколько раз. Но, тем не менее, при таком увеличении бюджета ничего не дошло до образовательных учреждений. Вот в чем проблема. Деньги эти испарились в органах управления образованием, в вышестоящих структурах. Они куда-то испарились. Когда встал об этом вопрос, куда же исчезли эти деньги? Давайте как-то, значит, сделаем прозрачным распределение этого колоссального бюджета, чтобы что-то доходило до вузов, до школ, до образовательных учреждений. Вот здесь появились эти поправки. А теперь срочно нужно уйти от этой ответственности, срочно уйти от этой темы. Раз нельзя вот это колоссальное увеличение бюджета распределять между органами управления образованием, значит, снимем с них всякую ответственность, изменим систему финансирования, теперь не отвечают за финансирование, и пусть школы выживают сами. Вот и все. Понимаете, деньги-то эти есть, поймите, 2 триллиона. Куда они ушли?
Вопрос, который в России можно было бы назвать риторическим, задал Андрей Курбатов. Мой следующий собеседник, директор Московского лицея номер 1535 Михаил Макринский, настроен более оптимистично.
Беспокоит оценка того, под какой реальный расчет средств финансирования и под какую модель того, на что должно этих средств хватить, будут сделаны конкретные уже шаги по воплощению в жизнь этого закона. Пока на эту тему никаких разговоров нет, и, соответственно, пока все рассчитывают, что в новом статусе на переходный, по крайней мере, период финансирования сохранится в прежних объемах. Так что, в общем, на вопрос, благо это или ухудшение качества образования, мы сможем ответить только тогда, когда увидим конкретные расчеты. О чем волноваться? Пока не знаю.
Ну, уже, наверное, можно говорить о некоторых обязанностях и правах, которые закладываются в этом законопроекте. Придется ли проявлять больше инициативы какой-то?
Ну, в целом, да. Это, по крайней мере, по абстрактной рамке возможностей, это большая степень самостоятельности школы. И там, где это уже состоялось в регионах, и где это не привело к одновременному снижению бюджетного финансирования, все просто замечательно. Ты становишься в большей степени хозяином тех ресурсов, которые планируешь. Такая перспектива законом открывается. На каком уровне финансирования она открывается, вот это пока непонятно.
Значит ли это, что директор школы, вот тоже такая тема, которую обсуждают время от времени, вынужден будет в большей степени быть менеджером, чем педагогом, потому что это уже дополнительная нагрузка, дополнительная работа не столько для педагогического коллектива, сколько непосредственно для директора?
Ну, я думаю, что абсолютно не следует бояться дополнительной менеджерской нагрузки. На самом деле она осмысленно, потому как иногда бюрократическое общение строится по разным моделям, то есть быть и осмысленным, и неосмысленным, а вот любые поиски ресурсов всегда точно совершенно осмысленны. Я вот не стал бы опасаться ни за себя, ни за других коллег, которым бы пришлось решать вопросы ресурсного обеспечения учебного процесса. Дальше уже каждая школа и каждый директор попадает в свою абсолютно уникальную ситуацию, как он хотел бы и как он мог бы сочетать функции, собственно, педагогические и функции, которые связаны с организационным и материально-техническим обеспечением. Если это позволит снять извечный российский вопрос о том, что никого не трогают, откуда возьмутся недостающие ресурсы, если этот вопрос удастся снять, то я бы пожертвовал тогда педагогической составляющей в работе директора школы ради такой крайне важной для школы задачи.
Так считает Михаил Макринский. К плюсам нового закона о бюджетных учреждениях и его экономической составляющей мы вернемся в следующей части программы, экспертами которой станут директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, уполномоченный по правам ребенка города Москвы Евгений Бунимович, директора московских школ Евгений Ямбург и Любовь Духанина. После небольшого перерыва.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Власти США рассматривают происшествие на Таймс-сквер в Нью-Йорке как попытку теракта, сообщила в интервью CNN. Глава американского ведомства внутренней безопасности Джанет Наполитано. В субботу вечером на площади в центре Манхэттена был обнаружен автомобиль с газовыми баллонами и компонентами самодельного взрывного устройства. По счастливой случайности оно не сработало. В Кабардино-Балкарии распространены фотороботы двух подозреваемых в организации теракта в Нальчике. В субботу на городском ипподроме произошел взрыв. Один человек погиб, более 20 получили ранения. В Москве сегодня задержаны 10 участников флешмоба, протестовавших против спецсигналов на машинах чиновников. Сотрудники ОМОНа оцепили участников акции и затолкали в автобусы. Свои действия милиционеры объяснили тем, что акция не была санкционирована. Главе ведомства Совета Европы по правам человека Томасу Хаммербергу удалось добиться освобождения 3 граждан Грузии, отбывающих сроки заключения в самопровозглашенной Южной Осетии. Грузинские власти, в свою очередь, согласились отпустить нескольких арестованных осетин, сообщает корреспондент Радио Свобода. Министры финансов стран еврозоны обсуждают сегодня в Брюсселе сроки и механизм предоставления финансовой помощи Греции, переживающей острый кризис. Береговая охрана США предупреждает, что гигантское нефтяное пятно в Мексиканском заливе может нанести ущерб экономике и окружающей среде в штатах Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида. В Петербурге задержаны двое подозреваемых в нападении на актера Андрея Зеброва. Нападение было совершено неделю назад. В результате выстрела из травматического оружия Зебров потерял глаз.
В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Продолжаем обсуждать законопроект о бюджетных учреждениях, который недавно в третьем чтении одобрила Государственная Дума. Обсуждаем мы ту часть проекта, которая относится к образованию. Именно этот документ вызвал беспокойство общественности, что часть школьных уроков станет платной. И несмотря на опровержение председателя Комитета Госдумы по образованию Григория Балыхина, волнение по этому поводу не утихает. Прояснить ситуацию я попросила директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину.
Объем социальных обязательств, вообще говоря, никто не сокращает. На самом деле добавляется только доступность за плату, но все количество бюджетных мест, бесплатных услуг, бесплатность не только основного среднего, но теперь уже и полного среднего образования, она в нашей стране действительно сомнению не подвергается. Этот закон лежит в русле тех реформ, которые были связаны с бюджетным сектором и которые были закреплены 63-м федеральным законом, как его называют в новой редакции, бюджетного кодекса, где, вообще говоря, 69-й статьей было впервые зафиксировано изменение формы финансирования. Что вот та раньше существовавшая форма ассигнования на содержание сети учреждений, она перестала существовать, и все должны были перейти, конечно, поэтапно подготовившись к этому, на финансирование в форме государственного или муниципального задания. И вот, собственно, форма задания становится единственным механизмом передачи средств учреждению. Точно так же в бюджетном кодексе очень четко зафиксировано, что должно содержать задание. Это документ, в который включает выписку из реестра расходных обязательств, наименование услуги, объем и контингент потребителей этой услуги, качество, показатели качества, причем все. Это касается и кадрового потенциала, и имущественного комплекса, и оборудования, которое есть в учреждении. Условий предоставления этой услуги, информирования о ней, то есть полное описание требований, которые выдают орган власти как бы от имени потребителей к самому учреждению, и если учреждение не справляется с любыми показателями, что по объему, что по качеству услуг, значит, учредитель вправе приостановить или даже прекратить финансирование заданий. Происходит это очень медленно, потому что это принципы перехода от финансирования затрат, такие затратные механизмы, скажем так, к новым, они для всего мира новые, эти механизмы, финансирование результатов. И в зависимости от результатов стимулирование повышения качества, которое достигают те или другие учреждения.
Есть какие-то лазейки для злоупотребления? Есть какое-то пространство, которое может провиснуть?
Знаете, давайте немножко о рисках этого законопроекта, потому что, безусловно, они там есть. Там предполагается в обмен на некоторую свободу снятие субсидиарной ответственности. Снятие субсидиарной ответственности означает, что ответственность ложится на учреждение, на руководителя. Банкротом его, конечно, не смогут объявить, но и новое задание ему будет получить довольно сложно. Второй здесь момент, конечно, связанный с теми учреждениями, которые, даже если они хорошо работают, но тем не менее попадают в ситуацию демографического спада серьезного, и в перспективе не видно, откуда они могли бы к ним ребята приехать учиться, не по от них зависящим причинам. Вот здесь вот нужна тоже очень умная, грамотная, тактичная работа. Следующая довольно серьезная ситуация, ее тоже очень часто спрашивают учителя. У них там, вот особенно в новых районах, школы все уже современные, они очень много могут действительно сделать и реализовать. И у них есть помещения и для дополнительных занятий, или для развития творчества, и с родителями они могут и праздники проводить, и все, что хочешь у них, и бассейн, и спортплощадки. А у нас вот тут и ничего, и мы что? Да, действительно, вот это вот неравенство, несоответствие очень многих школ по условиям осуществления процесса, вот, требованиям установленным, это тоже очень серьезная проблема. Поэтому, может быть, и сами показатели качества должны учитывать особенности вот эти. Более того, иногда сохранение совсем уж малокомплектных школ связано и с культурно-историческими особенностями, и с трудной доступностью. И вот я всегда привожу этот пример. И Северной Осетии, когда они говорили, мы не закроем ни одну ингушскую школу ни в одном из наших сел, потому что это наша политика толерантности. Хоть один ученик не будет учиться, но мы ее сохраним, и это правильно. Поэтому тут, конечно, разные должны быть подходы. Мне кажется, что главное – тактичные и умные.
Это было мнение Ирины Абанкиной. Уполномоченный по правам ребенка города Москвы Евгений Бунимович также считает, что экономические механизмы быстрее каких-либо других могут повысить качество школьного обучения.
Не совсем не все меня в свое время поддержали, когда я говорил вот о чем. А кто вообще сказал, что директор и администрация хорошей школы – это только администрация, которая может управлять одним зданием? Если они умеют учить, и вообще говоря, к ним идут, и очередь стоит в первый класс, в пятый класс и так далее. Ну а почему не расширить их возможности? Почему не дать им еще здание? Пусть у них будет две школы, пусть у них будет не два первых класса, а пять первых классов. Потому что чаще всего они находят учителей хороших. Или более того, что еще удивительнее, учителя в такой ситуации, творческой, интересной, живой и так далее, да, обычные наши учителя, они лучше начинают работать. Многие просто уже, так сказать, погасли в атмосфере такой, знаете, тоскливо-казенной школы, когда тебе ничего не надо, кроме вот формального, где журнал, чтобы ты заполнял там и так далее. И они начинают по-другому работать. И опыт у нас такой есть. Он тяжелый, потому что у любой школы будут защитники. Как бы мало там детей не было, были защитники. И вот есть очень много проблем в нормативном финансировании, когда вот деньги идут за учеником. Но эту проблему в какой-то степени решает. Потому что мы не говорим, что вы плохие. Но вы знаете, ну, к вам никто не пришел. И школа стоит полупустая. Что нам делать? Нам нужно вот этих детей, вот они хотят учиться в другой школе. Ну, вот пусть они хотя бы в вашем здании учатся. То есть, вот этот экономический механизм, он жесткий, он для школы тяжелый. Но он хоть как-то дает возможность той школе, которая умеет работать, открывать больше классов, работать с ними и так далее. Могу сказать, что это очень тонкий механизм, потому что нужно понимать, что есть особенные школы, надо думать, как быть с ними. Есть школы, в которых мало детей не потому, что они плохие, а потому что, ну, вот в центре Москвы, где вообще мало. Тогда им тоже нужно думать. Вот мы сейчас стараемся делать так, что в центре были такие школы, куда хотят ехать из разных районов, может быть, только для старших. Такую школу сделать. Ну, в общем, ну, здесь должна быть гибкая система, но все должны понимать, что это не медаль на грудь навсегда. Вот ты директор школы, да, и все. Нет, нужно, да, нужно поворачиваться. Не случайно сейчас все школы ищут, многие школы, да, свои профили какие-то, свои особенности, спортивные, математические, да какие угодно, с тем, чтобы привлечь. Это очень хорошо, когда школа не стоит и заинтересована в том, чтобы дети уходили, а в тем, чтобы привлечь детей. И в этом смысле финансирование, которое идет вместе с детьми, работает. Еще раз говорю, при всех сложностях.
Мой следующий собеседник – Евгений Ямбург, директор Центра образования номер 109. Именно такие крупные успешные школы, как утверждают эксперты, окажутся в выигрыше, когда закон вступит в силу. Я спросила у Евгения Ямбурга, так ли это?
Ну, это правда, да. Понимаете, это опять ведь, если вы внимательно посмотрите, скажем, положение об автономном учреждении, там распоряжается всем управляющий совет, куда ни директор, ни заместитель не могут войти, как правило. Это должны быть представители учредителя, общественности и так далее и тому подобное. Значит, директор в этой ситуации, ну, получается, как наемный менеджер там при этом совете и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы даже решать какие-то стратегические вопросы управления школой, там, без управления финансами это невозможно. Понятно, что можно людей там убеждать, если они хотят быть убежденными, там, во что вкладывать деньги. В компьютеры там или, например, в программу работы с больными детьми. Там. Вот это все очень тонкие вещи. Поэтому там подводных камней много. Но еще раз я подчеркиваю, что мы не видим окончательного варианта. И самая грустная история, что все решения, которые принимаются, они принимаются филейно, без широкого обсуждения, без привлечения экспертного сообщества. И отсюда, когда это все публикуется, часто приходится просто за голову хвататься от того, с чем мы сталкиваемся. Понятно, что, скажем, школы, ну, имеющие там высокий рейтинг, там большое количество детей, для них оптимальным является автономное учреждение, то есть они просуществуют. Но при этом там есть огромное количество вопросов, которые не прояснены. Ну, например, а как налоги с ней будут вообще взиматься, это учреждение? Как все-таки с государственного или как с частного? Это совершенно не ясно, да? Теперь во многих таких учреждениях, как у меня, там достаточное количество вопросы, связанные с так называемым дополнительным образованием. Здесь кружки, у меня секции, там, я не знаю, конный спорт. Это как будет рассматриваться или нет, потому что на самом деле закона о дополнительном образовании нет. Или все это немедленно слезет на платность.
А сейчас очень... бесплатно?
Ну, разумеется, нам же оплачивают эти кружковые часы, мы можем нанимать людей, специалистов, которые занимаются детьми, там, гончарным, ювелирным делом, парикмахерским и так далее. Как это будет в новых формах? То есть там очень много вопросов.
У меня возникло такое ощущение, может быть, я не права, и, может быть, у вас такого ощущения не возникло, поскольку вы директор достаточно благополучной школы, успешной. Но, тем не менее, вот по новым начальным стандартам понятно, что замах очень большой, а денег-то нет, вроде как говорят.
Ну, разумеется.
И, может быть, это такой откат в сторону действительно зарабатывайте сами. Мы хотим как лучше, а сделайте себе это лучше сами.
Ну, я думаю, что этот подтекст есть, безусловно, и он очевиден. Ну, если особенно внимательно читать документы, ну, те, которые попадают. Ну, а дальше, я говорю, даже тишина, потому что мы не очень понимаем очень многие вещи. Норматив на одного ученика, он какой будет вообще? Он же везде очень разный. Вы же смотрите, там один ученик в разных регионах стоит по-разному. Не потому что расходы одинаковые везде, они большие. А вот поддержки протягиваем ножки.
Евгений Александрович, скажите вы, как практик, возможно, придется платить за какие-то уроки, а за какие-то нет. Ну, это не очень вытекает из этого проекта, но понятно, что опасаюсь
нет, худшего. Нет, ну, понимаете, я же не могу обсуждать слухи.
Я имею в виду вот из того законопроекта, который мы видим, учитывая, что его большая часть находится, как у айсберга, где-то там в министерстве.
Да.
Из того, что уже можно посмотреть, прочитать, это следует или не следует? Вот для вас, как для директора школы?
Ну, понимаете, для меня не следует. Прямой об этом ничего не говорится. Но, понимаете, достаточно сократить норматив финансирования одного ученика, как все будет следовать, потому что бесплатного ничего не бывает. Да, еще раз подчеркиваю, я пока не видел окончательного варианта.
Чтобы прояснить намерения авторов законопроекта, мы вернемся к разговору с Ириной Абанкиной. Правда, мой первый вопрос касается прежнего бюджетного финансирования. Ирина Васильевна, ну вот и в нынешней ситуации существовала система, что кто-то из школ мог позволить себе гораздо больше на те же бюджетные средства, дополнительное образование.
Несомненно, да.
А есть школы, которые трудом представляют те услуги, которые они должны представлять.
Несомненно, поэтому я тоже считаю, что для школы что это означает? С одной стороны, государственные обязательства связаны с финансированием федерального государственного образовательного стандарта. Вот в рамках стандарта для всех школ деньги за учащимися следуют. Если у школы есть ученики, они реализуют эти программы, должно быть абсолютно бесплатно. Здесь, конечно, нужно поставить некоторый заслон субъективизму, так что одним слишком много, а другим почти ничего. С другой стороны, всегда у нас есть и сильные, и слабые школы, и это касается любого региона, муниципалитета и села. Нельзя сказать, что у нас только в селе слабые школы, а в Москве все сильные. Но я тут вот люблю эту цитату Толстого, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная по-своему. Точно так же и с теми школами, которые не справляются. Ну, конечно, с ними надо разбираться и понимать, что, какие они способны выполнять, какие программы реализовывать, только начального образования, основного образования, полная школа, стать ресурсным центром для всех, куда приезжают дети. Это особенно важно для села, для малых городов, когда мы говорим, что старшая ступень, профильное образование, конечно, в каждой школе, наверное, вряд ли может быть на качественном уровне реализовано. А вообще говоря, и бюджетные учреждения, и более даже самостоятельно автономные учреждения, они перейдут на финансирование по заданию, причем в перспективе одной строчкой, сами будут распоряжаться финансами по своему усмотрению и выполнять те обязательства, которые есть в государственном задании. Я считаю, что это, безусловно, раскрепощение и школы, и менеджмента школы, и руководства школы в управлении и кадрами, и финансами, и тем имущественным комплексом, который есть. Объем субсидий, который рассчитывается для бюджетных, для автономных учреждений, рассчитывается абсолютно на одинаковых принципах, никакого ущемления здесь по статусу нету. То, что между бюджетными учреждениями и автономными грань во многом стирается в направлении предоставления большей свободы, самостоятельности, я считаю, что очень правильно. Более того, это финансовая самостоятельность и свобода, которая как бы следует за содержательной академической автономией и свободой, и ее подкрепляет.
Рассказывала директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Как повлияет новый закон на частные образовательные учреждения, мы поговорим после зарубежных новостей.
Агентство ООН по помощи палестинским беженцам планирует раздать 200 тысяч ноутбуков палестинским школьникам. Первыми обладателями ноутбуков станут 2100 детей из города Рафах, расположенного на границе с Египтом. Предполагается, что с помощью компьютеров школьники смогут продолжать обучение во время кризисных ситуаций. Используя беспроводное соединение, ноутбуки смогут объединяться в сеть и связывать учеников и учителей. Премьер Италии Сильвио Берлускони предложил Владимиру Путину стать профессором в Университете Свободы. По словам Берлускони, Университет Свободы будет организован под Миланом, и его профессорами станут ведущие мировые политики. Владимиру Путину было предложено стать одним из первых. По словам итальянского премьера, согласие российского коллеги он уже получил. В Таджикистане будет введено 12-летнее школьное образование. Новая программа предусматривает три степени обучения. Начальное образование с 1 по 5 класс, основное с 6 по 10 и углубленное изучение предметов гуманитарной, естественно-научной и технической направленности в 11 и в 12 классах.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Моя собеседница – директор общеобразовательной частной школы «Наследник» Любовь Духанина. Мы обсуждаем перспективы уже существующих частных школ.
Я думаю, что в стране все должно развиваться с принципами, заложенными в Конституции. Конституция говорит о том, что в России равны права всех организаций, всех форм собственности. В образовании это на сегодня не так. И поэтому введение подушевого финансирования, введение каких-то новых попыток выстроить экономически понятную ситуацию следует только приветствовать. Почему? Голосовать должен родитель и ребенок, понимаете, а не должностное лицо. И в этом смысле бюджет образовательного учреждения должен соответствовать количеству голосов, которые отданы за это образовательное учреждение. Родитель привел в эту школу, значит, деньги должна получить эта школа. Если родитель уводит ребенка из этого образовательного учреждения в другое, значит, эти деньги, которые государство выделило на этого ребенка, они должны перейти в другое образовательное учреждение. Тогда будет понятна ситуация, что общество начало влиять вообще на систему образования. Сейчас, по большому счету, этого нет. Да, существуют уже советы школ, существуют родительские комитеты, многие образовательные учреждения создали фонды при себе, которые возглавляют родители. Но прямого, четкого, регулярного влияния нет. В ситуации, когда бюджет образовательного учреждения зависит от позиции родителя, образовательное учреждение начинает по-другому выстраивать свою деятельность. Оно начинает понимать и начинает более адекватно работать. А то, что возникнут конкурентные условия, так они будут более выровненные, понимаете, нежели чем сегодня. Сегодня у нас ребенок, который ходит в государственную школу, он ходит по земле школьной бесплатно, а кто ходит в негосударственную школу, его родители за это платят. А почему? Что у нас разные дети, что у нас родители, которые платят разные налоги? Нет, и один, и второй родитель платят одинаковые налоги. Сегодня, да, действительно, есть дискриминация образовательных учреждений, вот, негосударственных. И эта ситуация развилась за период перестройки. В начале, в 92-м году, ситуация была принципиально иная, и действительно были созданы в образовании условия для поддержки общественных инициатив. Ведь негосударственное образовательное учреждения. И это не коммерческая структура. Они все являются некоммерческими организациями, которые не ставят своей целью извлечение прибыли. И об этом нужно помнить. И подавляющее большинство школ таких и детских садов создавалось на самом деле педагогами, которые хотели сделать какую-то особенную свою образовательную программу, сделать то, что невозможно было на тот момент в стенах государственного учреждения. В негосударственном учреждении мобильность выше, и возможно там хоть каждую четверть вводи новый кружок, вводи новые какие-то дополнительные мероприятия и так далее. Государственная школа не обладает такой мобильностью, а она должна обладать такой мобильностью. И вот нужно идти по пути выравнивания условий и создания конкурентной среды.
И частные, и бюджетные школы обязаны реализовывать образовательные стандарты. На их основе, собственно, и формируются государственные задания, которые будет поддерживать субсидия, рассказывает Ирина Абанкина.
Ведь новый стандарт, он написан в новой идеологии. Образовательная программа – это там ключевое понятие, которое сейчас есть. Это совершенно новое понятие, его трактовка. Там есть только параметры этой программы, ее структура, некоторые требования. Но вообще говоря, наполнение этой программы – это ответственность образовательного учреждения ведь сейчас. И не только директора, но и всего педагогического коллектива. И это проявление их творчества. И это их вот те самые моменты авторства, конкурентоспособности – за счет этого можно вернуть школе вот тот самый какой-то творческий, креативный потенциал и дух, а не превращать работу учителя в такую рутинную, там, объяснил, спросил задание, перечеркнул и так далее. Никаких жестких обязательств по обязательному минимуму содержания нету. Содержание образования педагогами теперь определяется.
Тем не менее, мне кажется, вот это как раз одна из проблем, потому что значительная часть школ, они не готовы к такой творческой деятельности, и ничего хорошего для них возможность такой деятельности не сулит. Я в том смысле, что у России может потерять просто какое-то количество образовательных учреждений, но при том, что, конечно, детей становится меньше, может быть, это не так заметно, но, тем не менее, значительная часть именно такая. И если они развалятся и не справятся с ситуацией, то просто детям будет негде учиться. Не может быть такого.
Вы знаете как? Значит, я не думаю, что детям будет негде учиться. Во-первых, очень постепенный поэтапный переход. Постепенно через укрупненные статьи, когда учреждения научатся управлять своими финансами, можно будет переходить и к одной строчке субсидия. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, сейчас очень большое внимание должно быть повышению квалификации, причем не только педагогических кадров, не только учительского, скажем так, корпуса, но и, безусловно, управленческих кадров. Наверное, в автономные переходят только самые подготовленные, интересные, свободные, у которых есть программа, если понимают, ради чего им переходить в такую свободу и автономию. Но поняв смысл преобразования, надо все-таки вот сейчас уже, составив буквально еженедельный план-график, в общем-то, готовиться, потому что процесс очень взаимный. И органы управления образованием должны быть к этому готовы. Это им ведь формировать задания, а это не так просто. Под каждую услугу свой контингент, свои нормативы финансирования, свои условия, свои требования к результатам. Это все надо сформировать, причем по-письменному. Вот так не устно договорились, поняли друг друга, глядя в глаза. Да? Нет, письменно и очень четко с показателями и критериями, потому что учредитель дальше будет отслеживать. Он не должен вмешиваться в образовательный процесс. Он должен отслеживать по результату эти показатели.
А как можно оценить результат, кроме как по ЕГЭ, которого смогла достичь та или иная школа?
Вопрос действительно сложный. Ну, вот смотрите, все эти программы международные, сравнительные, которые оценивают не только знания, как мы говорим, зуновской парадигмы, да, знания, умения, навыки, но и компетенции, что ПИЗа, что ПИРЛС, что СИТИС, это исследование информационной такой коммуникационной компетентности, как раз в том числе учителей, а не только даже учащихся. И ТИМС в этой же плоскости лежит. Это ведь очень серьезные и всем международным сообществом, лучшими профессионалами разрабатываемые программы как раз вот этого самого оценивания достижений. Они, в общем-то, так и называются, да? Education Assessments. Оценивание не только памяти, не только знаний, не только датской культуры, как мы ее называем, чтобы вспомнить даты именно, а умение применить свои знания на практике, показать результат, показать свою компетентность в том или другом вопросе, причем междисциплинарную, соединяя из разных областей знания. Так что аналоги есть. И вы знаете, вот мне тут очень хочется сказать, мы на самом деле вот сейчас конкурентоспособное поколение ведь уже имеем. Наши ребята в начальной школе и по грамотности чтения продемонстрировали просто лучшие в мире результаты. Это по PIRLS в 2007 году. В 2007 году и по ТИМС у нас и в 4-м, и в 8-м классе тоже мы 5-6 место заняли. Мы превысили наши результаты 95-го года, а это был наш лучший год. В 90 раз 4 года, напротив, в 9-м и 2003-м были хуже результаты. Мы не только вот эти результаты, но мы еще и 95-й превысили. Все европейские страны с нами либо в одной группе, либо ниже нас. Впереди нас, вообще говоря, восточноевропейские страны. По PIRLS мы просто первые. Мы с 23-го места прыгнули просто на первое место. Наши дети лучше всех читают и понимают, умеют пересказывать тексты. Майкл Барбер говорил, да, известный реформатор вот Великобритании системы образования, если, потому как ученик читает 8 лет, я скажу, сколько он будет зарабатывать. Может быть, мы не можем сказать, сколько будут зарабатывать наши дети, но то, что это конкурентоспособное поколение, это абсолютно точно. За счет чего это произошло, наверное, много надо анализировать, но в том числе, я думаю, за счет вот тех авторских методик педагогических, которые мы сумели создать и распространить даже, и развивающее образование, и других методик образования. Они разные, но главное, что мы сумели это сделать, и главное нам сейчас не задавить этих ребят. Ведь наши обязательства перед ними в первую очередь, а не перед тем, сколько останется слабо подготовленных и не умеющих работать в современных режимах, в современных технологиях, там, учителей или даже директоров школ.
Вряд ли с последним замечанием Ирины Абанкиной согласится значительная часть педагогического сообщества, но большинство родителей ее, без сомнения, поддержат. Действительно, система образования в России должна меняться. Дальше так учиться нельзя. Улучшит или ухудшит ее бюджетные учреждения нового типа, сокращенно БУНТ, в классном часе «Свободы» сегодня обсуждали. Директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, депутаты Государственной думы Олег Смолин и Оксана Дмитриева, директора московских школ Михаил Макринский, Евгений Ямбург, Любовь Духанина, сотрудник Института управления образования Российской академии образования Андрей Курбатов, уполномоченный по правам ребенка города Москвы Евгений Бунимович, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Вела программу Тамара Лиленкова.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России практически ничего по итогам этой дискуссии не грозит.
Если Греция готова ввести жесткие экономические меры, тогда
король бельгийцев Альберт II принял отставку правительства.
Человека держали столько времени в тюрьме без суда, ему создали нечеловеческие условия.
Ярослав Качинский написал, что трагически прерванная жизнь президента...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».